Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Татьяна Вадяева. Здравствуйте, Таня, привет.
Приветствую тебя.
Пандемия COVID-19 изменила сексуальную жизнь россиян. Я так хочу задать вопрос, до неузнаваемости или нет?
Сейчас будем выяснять.
Да. Они признаются, что отказались от случайных знакомств, стали более активными в постели, свободнее говорить на интимные темы в онлайн-переписках и не стесняться своих фантазий. Самых смелых.
Вот ты,
да?
Сейчас не фантазируй. Я
нехорошо
тебя очень
не буду.
Прошу.
Никаких фантазий, сексуальных тем более, на радио «Спутник». Бизнес в секс-индустрии вовсе процветает на зло остальным сферам. Вот какая история.
Вот единственное, какой у меня тут был еще комментарий, когда я готовилась к эфиру. Мы не так давно говорили о том, чем же можно заняться во время локдауна. Во время локдауна, так, который, да, новая его часть наступила. Вот, собственно говоря, мне кажется, ответ, еще как один вариант, мы сегодня подробный дадим. Значит, исследование называется «Демография и секс. Что думают 18+» от социологической компании Михайлов и партнер аналитика. В общем, социологи провели исследование. Выяснили, что во время пандемии более половины респондентов, вот среди тех, кто отметил, что какие-то изменения в их сексуальной жизни произошли, они стали отказываться от случайных знакомств. Значит,
слушай,
это раз.
Да, можно я сразу комментарий коротенький?
Конечно, давай.
Люди становятся более нравственными. Значит, это душеспасительный эффект пандемии, да.
Так, дальше. Треть, что ответили, что сексуальная жизнь стала более активной. И 15% говорят, что наоборот заметили снижение сексуальной активности. 7% боятся планировать беременность во время пандемии. Ну, тут и финансы, и вопрос здоровья, и вакцинация. Ну, вот
да.
Этого всего, что действительно есть много вопросов.
7%.
Окружающие стали чаще затрагивать тему секса в переписке. В принципе, это отмечают, что вот есть такое. И 54% ведут в той или иной степени интимную переписку. Треть респондентов признались, что иногда делали какие-то фотографии или видео эротического характера и почти отправляли это, собственно, адресату, кому, с кем хотели поделиться. И почти половина из них сохраняют такие фотографии, видео на своих гаджетах или на компьютере и так далее. Вот почему-то социологи приходят к выводу о том, что состояние тревоги, страха, стресса стали причиной снижения сексуального влечения, хотя цифры говорят об обратной ситуации. Mm-hmm. То есть треть признаются, что стали более активными. В Америке проходило тоже исследование.
Да,
там
вот
только 44% признали, что есть какое-то ухудшение в сексуальной жизни. Ну, значит, большинство-то говорят о том, что нет такого. Правильно?
Mm-hmm. То есть,
если верить цифрам, то наоборот.
Подожди, у американцев ухудшение почти у половины.
44% признали, что есть ухудшение.
У граждан России...
У граждан
совершенно иначе, да?
России, ну, вот, да, 30% говорят о том, что жизнь стала более активной, а наоборот, что снизилась сексуальная активность, 15%.
Тогда в целом, если отнять от 30 15, то у 15% в общем стало лучше.
Да.
Ну, вот так, я просто примитивную такую арифметику.
И смотри, в любом случае, что в исследовании в России, что исследование в Штатах, что отмечают, что все вот эти антиковидные ограничения, они позволяют расширить свой, скажем так, сексуальный репертуар. То есть многие начали пробовать, какие-то новые...
Не надо подробностей. Или хочешь подробности?
Нет, стали экспериментировать. В общем, стали экспериментировать, действительно не бояться говорить о своих фантазиях, делиться, пробовать что-то новое. И даже узнал я сегодня такое новое понятие. Это секстинг, то есть это вот та самая пересылка каких-то личных фотографий или просто интимная переписка.
Это
вот же есть тоже отдельно.
Это
раньше
больше,
было, но сейчас больше, да, стали пользоваться вот такими возможностями.
Врач-сексолог, психотерапевт, психиатр, семейный психолог, президент профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульговчук на линии. Евгений Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте. Да,
Евгений Александрович, можно я вам сходу задам вопрос, а обязательно ли, скажем, такая депрессивная атмосфера, ну, отчасти депрессивная, да, такая негативистская, что ли, повестка, которая вообще на всей планете, так вот, может ли это влиять с сексуальной точки зрения, наоборот, позитивно на человека? То есть он начинает какие-то свои нереализованные замыслы, задумки, устремления через секс реализовать? Ну, может быть, с тем, кто просто рядом.
Ну, давайте начнем размышлять. Во-первых, любое явление имеет свои и плюсы, и минусы. Очевидно, что человек, допустим, находится в острой фазе заболевания или у него выражен постковидный синдром, то в этом случае сексуальная функция порой дезактуализируется, и природа таким образом, по сути дела, отодвигает процесс размножения, ну, до лучших времен.
То есть это такой естественный процесс получается, ну, да. Вполне логично.
Да. Да, более того, некоторые исследования уже тоже стали появляться, на кого-то это влияет в большей степени, на кого-то меньше, но тем не менее выяснилось, что у мужчин повреждаются клетки Лейдига, которые отвечают за синтез тестостерона. И некоторые мужчины, у меня пациенты, стали появляться, которые связывают снижение сексуального влечения именно с перенесенным заболеванием. Но все-таки это не носит массового характера, и другая достаточно большая часть населения, я бы назвал их творческими, оптимистами такими, наверное, такую категорию мы давайте введем, они постарались использовать эти возможности действительно для обновления и улучшения взаимоотношений, глубины их. У людей таких, которые скучали друг по другу, и у них вот в наших этих пробках, круговерти, забот и хлопот не хватало времени друг на друга. Кто-то ушел на удаленку, и в этом случае появилось это драгоценное время, которого не хватало ранее. И люди стали вместе проводить время. Эмоциональная составляющая стала получше, стало появляться время на душевные разговоры, на совместный просмотр фильмов и так далее. То есть происходит эмоциональное сближение у многих людей. Второй момент. Конечно, вот вы упоминали в начале, некоторые при вот наличии этого свободного времени начинают думать о том, как разнообразить это время. И действительно в этом плане начинают иногда обновляться. Обновлять сценарии сексуальной жизни. В этом случае порой люди иногда меняются идеями, которые у них бывали раньше.
Экспериментировать, не стесняться.
Да, в этом случае действительно вот изменилось, вот если мы говорим про некую цифровизацию такую сексуальную, действительно очень люди уже привыкли к тому, что средства коммуникации могут носить характер действительно такой вот этого и сексуального разнообразия. Если раньше это было в формате, ну, таких разовых каких-то акций, скажем так, кто-то уезжал в командировку и так далее, и вот этот пресловутый там интим по телефону и так далее, то сейчас к этому стали относиться проще, и действительно это в какой-то степени и внесло некое разнообразие.
Евгений Александрович, сейчас, Тань, можно я вот по ходу дела сейчас, я просто, так сказать, экспромтно, что называется. Вот вы говорите, что наоборот, когда появилось больше времени, стали люди бывать больше дома, значит, происходит сближение более активное и прочее, значит, появляются какие-то мысли, да, вот эксперименты и так далее. Ну, просто вот некоторые наоборот говорят, да, что когда у человека становится больше времени, он больше со своей пассией или со своим там благоверным или там партнером, как угодно можно называть, проводит больше времени, то наоборот это все становится настолько обыденным.
Я как раз тоже про это хотела сказать.
Вот это соседство, да, постоянно, оно настолько обыденное, что оно наоборот убивает все желания. То есть, когда плод, так сказать, не запретен, конечно, но он редок, это, но не редок совсем,
нет,
ну понятно.
А здесь еще,
чем,
знаете,
да?
Евгений Александрович, тоже
а
еще
здесь,
были
как бы, наоборот,
разные статистики.
Начинают друг друга надоедать просто, условно
статистики
говоря.
Статистики разводов, давайте вспомним, ведь
да,
тоже мелькали
она,
на протяжении всей
вверх, да,
пандемии.
По-моему.
Да, и вот очень нравится то, что вы говорите, и мне хочется верить вот в те данные, которые вы озвучиваете, но вот во что здесь верить, действительно не очень понятно.
Угу. Ну, во-первых, все люди разные, и важно понимать, что, например, вот с выходом на так называемую удаленную работу крайне важно зонировать свое пространство во временном формате, физическом, в конце концов. И вот в тех случаях, если оно, ну, скажем так, люди не готовятся к свиданиям, к этим, то тогда в этом случае действительно вот эта такая теплая трясина болота, да, которая, безусловно, снижает сексуальное влечение. А я говорю про творческий компонент. Когда люди, например, вот у меня пациенты, знаете, мне иногда нравится, чем профессия, люди очень творческие бывают. Я помню, у меня одна пара была, они назначили себе свидание, и они представили, будто бы они в театре. У них было творческое задание, да, то есть отзонировать. И мужчина настолько пошел дальше в творческом. Они поставили по телевизору там какую-то постановку вроде бы как, с кресла себе такие, бар себе организовали, да, то есть в буфет они ходили там в перерыве. Вот. И мужчина вплоть до того, что даже заранее нашел коротенький аудиофайл, где аплодисменты вот эти бурные, да, то есть он даже незаметно потом их включал, как бы, да, у них очень творческий вечер произошел. Они говорили о том, что они так давно не смеялись, уже много лет, да, то есть это вот про творческий компонент. А, знаете, мне очень нравится такой афоризм, да, то есть чтобы жизнь была красивой, ее надо украшать. Да, то есть вот мы дом построили, да, то есть, ну, фасад, да, со временем надо что же обновлять. И вот в сексуальной жизни то же самое. Очень долго не проедешь на одних впечатлениях первых. Важно включать творческие компоненты. Вот врачи-сексологи, когда вот половина пар же обращаются с какими жалобами? Снижение сексуального влечения, адюльтеры. И в этих случаях, когда говоришь, а почему, что произошло? Вот дома они не выделяли время, да, то есть и они, эти отношения, да, то есть пошли вниз. Я часто говорю о том, что любовь не уходит, а ее выгоняют, да, то есть вот каким-то, да, невниманием друг к другу и так далее. Вот. А адюльтеры какие-то вот а-ля ранее процветали, как бы, да, то есть, а почему? Потому что назначали свидания, относились к ним торжественно. Так что мешает это делать? Это про культуру интимных отношений. Вот это делать вот именно в семейных отношениях в том числе. Поэтому те, кто не украшает, у того скучно, то, кто украшает, у тех красиво.
Евгений Александрович, а вот по поводу культуры таких отношений, тоже, когда читала разные статьи на эту тему, в целом эксперты сходятся на том, что люди стали, ну, не только за там, время пандемии, а за последние несколько лет, стали более открыты, спокойно, честно говорить и чаще о сексе, там, это может быть и в каких-то компаниях, и в коллективе, и так далее. И женщины стали тоже больше об этом говорить. Вы тоже замечаете такую тенденцию?
Ну да, я в профессии вот уже более 20 лет, и вот это не такой большой срок на самом деле с точки зрения вот социальных изменений, но даже за этот небольшой промежуток времени действительно я в своей практике замечаю, что стало больше запросов вот на качество сексуальной жизни, женщины стали больше, скажем так, обращать внимание на эту часть, больше, я бы сказал, требовательные стали. И вы знаете, с одной стороны, это плюс, а с другой, это уже порой бывает и минусом, потому что порой бывает, ну, скажем так, некоторые женщины чрезмерно оптимистичны в формате возможностей своих избранников и начинают предъявлять им завышенные порой требования. Вот. А у мужчин в связи с этим все чаще возникают сбои. И если помните, есть такой анекдот, когда в жизни мужчины, да, наступает такой период, когда отказ женщины уже не огорчает, а облегчает и радует. Вот. И вот такие варианты стали встречаться все чаще. У мужчин все чаще встречается так называемый синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи. Да, вот с этими установками, что настоящий мужчина всегда должен и может и так далее. То есть вот эти мифы, они порой мешают людям вот,
получать удовольствие.
Ну, люди без мифов жить не могут. Евгений Александрович, а вот что хотелось бы у вас спросить. Ну, вот Таня сказала о том, что женщины стали более свободно, раскованно говорить о сексе в больших компаниях. И считать ли это плюсом? Ну, вот смотрите, ну, точно известно, что многим мужчинам, ну, вот с теми, с которыми я общался там на эти темы, например, да, им больше нравится и более привлекает некая скромность, да, хотя бы какие-то остатки целомудрия, там, я не знаю, как какая-то загадка, запретная зона, да.
А так, вот подожди, женщина... вот мы сейчас в эфире с тобой тоже говорим про секс.
Да,
ну,
это
вот
про секс, это все про секс. Нет, я спрашиваю о том, не является ли это для мужчин, да, вот, значит, способность женщин повышенная в нынешнее время говорить о сексе открыто, свободно и публично, как бы, наоборот, отпугивающим элементом? Или наоборот,
смотря как говорить,
привлекает? Да, а как не говори? Вот, Евгений Александрович, что скажете? Нравится ли это мужчинам?
Да, то есть вот в тех случаях, если это вот такой безапелляционный напор, да, то есть и требования, да, то есть качественных сексуальных услуг от мужчин, да, то есть вот, то, конечно, в этом случае теряется некое таинство, теряется вот некий инстинкт этот охотника, уже непонятно, кто за кем охотится. Вот. И я все-таки считаю, что вот есть две крайности. Вот одна – это вот такие бульдозерные технологии, да, то есть вот женские, которые вот как-то, да, то есть вот так, сминая мужской вот эти все какие-то нюансы установки. А вторая крайность, наверное, это когда зажатость, да, то есть когда женщина вот, допустим, на комплимент какой-то искренне говорит, ой, да нет, вы знаете, говорит, как вы хорошо выглядите, ой, нет, я плохо выгляжу.
Нужна там, золотая середина.
Конечно, кокетство, вот мне кажется, хорошая модель, да, то есть важно уметь, и вы знаете, вот как это, как вот у животных же тоже вот это есть, крутить хвостом, да, то есть увлекать, да, то есть посмотреть, взглянуть, и чтобы все-таки мужчина, во всяком случае, считал себя такой стороной активной. Вот. Тут нужна, наверное, не только ум, но, наверное, какая-то и мудрость. Поэтому, да, надо свою сексуальность с ней как-то считаться, да, действительно ее ценить, но все-таки не навязывать.
Евгений Александрович, а позвольте, вот я такую предположу причинно-следственную связь, и она при этом закольцуется. Вот мы уже с вами поговорили о том, что пандемия, если отношения хорошие изначально между мужчиной и женщиной, она, наоборот, как-то еще сильнее их сближала, они работали над своими отношениями, и как вывод у них была, возможно, да, там, на новом уровне сексуальная жизнь более активная, более раскрепощенная. Если при этом постоянно получать удовольствие от секса и действительно тебя устраивает твоя интимная жизнь, это же, как вывод, еще и психологическое здоровье, которое, ну, необходимо во время той же самой пандемии.
Ну, вообще, действительно, вот если мы говорим о гармоничной сексуальной жизни с любимым человеком, который дает не только радость, но давайте еще медицинские аспекты, это окситоцин, это укрепление иммунитета, в конце концов, да, если мы говорим про пандемию, да, то есть можно таким приятным способом укреплять и иммунитет, и психическое здоровье. Это действительно новые впечатления какие-то интересные, это улучшение настроения. Ведь недаром говорят, что вот, например, это про формирование психических вот этих всех психологических дисгармоний. Есть присказка такая: женщина, которая не кричит по ночам, начинает кричать днем, да, вот. Угу. И, конечно, в этом случае, если в ограниченном пространстве.
А это, кстати, скажи, пожалуйста, а это научная формула? Ну так, она понятно преподнесена таким простым языком.
Но очевидно, что это присказка, да, но действительно уровень напряжения становится выше. Действительно, это объясняется на гормональном фоне. И действительно, вот эта перезагрузка, она на самом деле, ну, крайне желательна, я бы даже сказал, для некоторых женщин и необходима. Да, то есть действительно, у некоторых бывает вот, как скажем так, душа не на месте, да, то есть вот если женщина не чувствует себя любимой. И дело не только в оргазмах, здесь же еще речь про то, чтобы ощущать себя нужной, да, то есть это мы вот про флирт, про вот, вот эти нежности, про прикосновения. Вот мы, давайте вспомним про груминг есть, вот мы же родом из приматов, да, и вот все, наверное, помнят в зоопарке, вот обезьянки друг друга чешут, да, то есть вот есть шорстки, что-то, да, это показать любовь руками, скажем, лапками, да, то есть и вот количество телесных контактов в парах, я вот когда пару беру в работу, всегда спрашиваю, есть ли поцелуи у них в губы, и есть ли у них телесные прикосновения, какие ритуалы. И вот вы знаете, в тех случаях, когда телесные контакты достаточно часто распространены, то в этих случаях и уровень напряжения, как правило, меньше. И наоборот. Поэтому, когда люди отдаляются, они уже действительно хотят докричаться друг до друга. И это вот как раз часто воспринимается как психологическая дисгармония, ведет даже иногда и к разводам.
А давайте вспомним вот еще про тех людей. Мы же понимаем, что у нас не только семейные пары в стране, знаю, есть люди, ну, которые, я не люблю слово одинокие, но живут отдельно, и там постоянного партнера нету. Обращаются, допустим, на различные сайты знакомств. Вот что люди, особенно в условиях пандемии, чаще всего там искали, как, может быть, у вас даже был опыт, да, что общались с такими людьми. Что там ищут? Больше это вот какой-то флирт и сексуальное влечение, и, может быть, также партнер на там, одну ночь? Или это поговорить не с кем, да, вот разговор по душам?
Что-то вообще изменилось?
Да. Но вообще одно другому не мешает. И на курорты порой люди едут вот с целями выйти замуж, например, правда? Вот. Поэтому здесь для кого-то, да, для кого-то это вообще просто переписка. Для кого-то это способ вообще, по сути дела, такая, знаете, назовем это кривая психотерапия, поднять себе самооценку. Человек не планирует ни с кем не встречаться. Но ему важно, что ему кто-то пишет, что про него кто-то думает. И некоторые переписываются вообще без каких-либо целей продолжать отношения. Поэтому мотивов очень большое количество бывает. Вот. Но, тем не менее, вот чувство одиночества, оно иногда может обостряться именно вот в пандемию, вот потому что если когда человек, допустим, регулярно выходил в свет, да, то есть на работе вообще у многих социальная семья, по сути дела, да, то есть и встречают, и радуются, действительно может быть хороший коллектив, замечательный. Вот. Я вот, кстати, у вас на эфирах тоже в студии неоднократно был, мне очень ваш коллектив нравится.
Нам такой, очень
приятно. Спасибо.
Хороший, да. Вот вашу студию помню. И вот у многих же людей вот есть вот это ощущение такой, знаете, общности. Так вот, когда они имеют возможность, да, вот так выходить и чувствовать себя нужными, не так остро воспринимается вот одиночество. А когда, допустим, уже вот дома, то тогда порой, глядишь, не хватает этого общения, да. И действительно, люди чаще стали обращаться к различным сервисам, да, то есть мобильным приложениям в поисках. Вот, вы знаете, у меня в практике интересный случай был. Один мужчина нашел во внутридомовом чате, познакомился с девушкой, да, то есть с верхнего этажа, с которой не видел до этого, до этой всей пандемии. Они начали ходить друг к другу в гости, познакомились, потом решили пожениться, и потом из одной квартиры они сделали офис, куда, соответственно, ходили работать, да, а во второй квартире начали жить. Вот такая интересная история.
Да, Евгений Александрович, скажите, пожалуйста, ну вот, возвращаясь к этому исследованию демографии и секс, что думает 18+, вот мне показалась цифра 7%. Боящихся планировать беременность во время пандемии какое-то удивительно маленькое на самом деле, да, потому что когда стрессовые ситуации в обществе, в государстве, а теперь во всем мире, есть ощущение, что больше людей опасаются планировать беременность, это крайне ответственное все-таки дело, тем более уже касающееся третьего человека, да, предположительного, и зная все риски, всего 7%. Это говорит что-то вообще гражданах России, что они более рискованные люди, я не знаю, более бесшабашные, или в целом по миру будет примерно так же все это выглядеть?
Ну, вы знаете, вполне возможно, это наша авось, да, пресловутая, да?
Ну, вот,
ну
да.
И плюс еще надо, конечно, признать, что на долю нашей страны выпало немало испытаний. И вот даже в современные, допустим, многие люди помнят 90-е, допустим, да, когда и дефицит был, и вот в магазинах всего этого не было, и какая огромная инфляция была, и в сравнении с этим воспринимают сейчас ситуацию, какая там пандемия, вот да, все живы, здоровы более-менее, ну да, кто-то болеет и так далее. А если мы берем память народа вообще, если
ну,
мы берем...
Ну, 1-20 век чего стоит, да, 1-20
да,
век.
Да. А послевоенное время, я вот всегда, знаете, на телевизионных каких-то дискуссиях, когда вот молодежь начинает говорить, какое трудное время, я говорю, а вы знаете, какое время было послевоенное, да, вот как, когда, да, то есть и ничего, и рожали, и поставили на ноги, замечательные люди были, вот, да, было, поэтому, вот вы знаете, в обществе потребления слишком много навязывается, что человеку надо, надо то, надо машину последней марки, для того, чтобы быть счастливым, надо правильно воспринимать мир, надо быть в ладу с собой, и надо, чтобы было где жить и что есть.
Вот, да, золотые есть, слова, да, совершенно золотые слова.
Евгений Александрович, последний вопрос. Смотрели ли вы сериал, нашумевший «Сексуальное просвещение» на Нетфликсе выходил?
Британский.
Нет, не смотрел, что-то слышал, как-то так отговорка. Но, вы знаете, на эту тему много спекулируют, да, то есть и... Вот, на мой взгляд, все-таки вот не просвещение должно быть, половое воспитание. Когда есть, вот опять же, да, то есть ориентация не на развлечение, на гедонию, на бесполезное вот это и бесконечное пробование, mm-hmm. вот, а стремление не на потребление, а на созидание. Созидание семьи, детей, ценности, веры, дружбы, чтобы люди скучали друг по другу, чтобы они были любимыми, чтобы они ощущали.
А может быть, чтобы они и верными были друг другу тоже, почему бы и нет?
И в том числе, а почему нет? Вот это все стали в определенное время как-то высмеивать. Я, вы знаете, я порой смотрю, как вот профессионал на людей, вот они уже пожилые совсем, по 70, mm-hmm. по 80 лет. И вот если они идут и держатся за руку, и вот, вот как-то видно тепло в глазах, улыбка, бережное отношение друг к другу. Вот пилотаж, вот пример. Вот этому надо
учиться. И, честно говоря, с такой завистью всегда на таких парочек смотрю.
А вы знаете, есть примеры, когда люди и после 50 все никак не напробуются, не могут и семью построить, и все, вот не могут остановиться. Знаете, это оборотная сторона вот, сексуального
поведения. Ну, отчасти это большие дети, да, то есть, mm-hmm. и, ну, детям, наверное, не нужны дети.
Ну да, судя по всему. Ну что ж, спасибо большое, очень содержательная беседа, много полезного мы узнали, и наши слушатели, надеемся, тоже. Врач-сексолог, психотерапевт, психиатр, семейный психолог, президент профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульговчук был на связи. В студии работает Илья Харлам, Татьяна Ладяева. Делаем небольшую паузу, да, и вернемся обязательно в студию.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Вопрос признания запрещенного Талибана будет обсуждаться, когда мировое сообщество убедится в том, что исламистское движение исполняет взятые на себя обязательства. Кроме того, важно, чтобы Афганистан не стал плацдармом для террористов, пояснил российский постпред при ООН Василий Небензя. Он добавил, что Москва заинтересована в стабилизации ситуации в Кабуле. Для укрепления сотрудничества Франция и США ввели конкретные меры. Об этом рассказал Эммануэль Макрон. Он надеется, что в будущем больше не будет ситуаций, подобных сентябрьской. Президенты Франции и США провели сегодня переговоры во французском посольстве в Ватикане. Это первая встреча политиков с момента кризиса, связанного с ОКУС. Отношения между Вашингтоном и Парижем испортились из-за нового оборонного соглашения, заключенного между Австралией, Великобританией и США. Канберра в свете этого партнерства вышла из многомиллиардного контракта с французской компанией по строительству 12 подводных лодок. Саудовская Аравия отозвала своего посла в Ливане для консультации. Параллельно Эр-Рияд потребовал от главы дипмиссии Ливана покинуть страну в течение 2 суток. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей. Соединенные Штаты оправдали Киев за атаку турецким беспилотником на востоке страны. Американское посольство на Украине не придумало ничего лучше, как обвинить Россию в обострении ситуации. На этой неделе украинские силовики впервые применили ударные БПЛА у линии разграничения. Дрон, управляемый бомбой, уничтожил артиллерийскую позицию самопровозглашенной республики. Киев запустит ракеты в случае масштабного конфликта с Россией, предупредил внештатный советник главы офиса президента Украины. При этом Алексей Арестович считает вероятность такого развития событий очень низкой. Ранее он пригрозил Москве вступлением Украины в НАТО и призвал вывести войска из Крыма и выплатить репарации. Арестович назвал Россию военным противником. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Татьяна Вадяева. Еще раз здравствуйте. Продолжаем мы говорить о пандемии и ее влиянии на сексуальную жизнь россиян, которая изменилась, но все-таки не до неузнаваемости, как я опасался.
Но подожди, пандемия еще не закончилась.
Ой, лучше бы она закончилась, и все вернулось на круги своя скорее.
Мы пришли к выводу о том, что люди все-таки не стесняются сейчас, по крайней мере, в такой степени, как раньше, говорить о сексе. Ну, и поэтому бизнес тоже реагирует на такое поведение, и появляется больше интимных каких-то продуктов. И вот на самом деле мировой рынок секс-технологий, он... ему все остальные отрасли бизнеса могут позавидовать в условиях всех этих локдаунов и ограничений, потому что здесь популярность, допустим, сайтов знакомств выросла на 300% за время локдауна, а выручка рынка за год более 3 миллионов долларов. Вот тебе, пожалуйста.
Миллионов? Ты
миллионов,
ничего не перепутал?
Миллионов.
В России?
Нет, это я тебе говорю, ну, тут не только же Россия, тут в целом про... про приложение. То
есть подожди, выручка рынка 3, наверное, миллиардов, 241 миллиона долларов. Все-таки 3 миллиардов.
3 миллиардов.
Да, потому что 3 миллиона как-то это цифра смехотворная выглядит.
Вот, смотри, здесь, значит, что такое секс-технологии? Тут два подвида, скажем так. Это технологические устройства, это цифровые платформы, ну, то есть вот в том числе различные сайты и приложения для знакомств. Они активно развиваются, и здесь важный вопрос, который, мне кажется, нам сейчас нужно поднять с нашим экспертом. Как себя обезопасить вот в этих условиях, если действительно твоя интимная жизнь, она уходит в эти приложения и приобретает форму онлайн.
А я думаю, как себя обезопасить от контрафакта. Это, так сказать, тоже
у тебя
тоже
есть,
опасно.
Видишь, свой вопрос.
Ну, конечно,
с нами на связи предпринимательница, соосновательница Kinky Russia, сайта Deep, проекта «Секс. Просвет. 18+.» Татьяна Дмитриева. Татьяна, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, как действительно себя обезопасить, вот когда секс уходит в онлайн, особенно, да, тут сейчас новый локдаун, мне кажется, это тоже будет опять популярно, потому что есть ведь две наиболее популярных вида мошенничества. Это первое, ну, знакомство, а потом, да, деньги хотят как-то заполучить, а второе, это шантаж интимными фотографиями, если ты с кем-то поделился.
Угу. Ну, мне кажется, что здесь людская безопасность может прорабатываться сразу на нескольких уровнях. То есть, с одной стороны, каждый несет ответственность за себя сам, и совершенно точно есть способы, как себя обезопасить. Например, все-таки не обмениваться интимными фотографиями с теми, с кем вы совершенно не знакомы. То есть, допустим, если это партнер, которому вы доверяете, понятно, что все может произойти, но как минимум там базовое какое-то доверие позволит вам чувствовать себя в безопасности, что эти фотографии никуда не уйдут. Есть там другие лайфхаки, например, отправлять такие фотографии, по которым у вас сложно идентифицировать. Допустим,
не будет
лица.
Ни татуировки,
можно
ни
даже, и можно даже не, да, свои, и... не свои фотографии, а какой-то...
Ну,
что,
да, ты не веришь, что...
Не-не-не, ну как бы, так сказать, такой идеального мужчины или идеальной женщины без головы.
Вот с такими вот, Татьяна, знакомишься, да, на сайтах, он там присылает фотографии, а потом в жизни совершенно другое. Вот теперь мы знаем.
А ты не знакомься на сайтах. Тем более я там не бываю. Да, Татьяна, извините, вы прервали. Пожалуйста, продолжайте.
У меня есть, кстати, смешная история на эту тему, но, может быть, поделюсь, если у нас останется время. И, соответственно, то есть какие-то, ну, какие-то простые лайфхаки, действительно, делать фотографию так, чтобы она не была компрометирующей, не просто не обмениваться фотографиями, а также, ну, мне кажется, что есть некий такой более верхний уровень работы с этим, это общая дестигматизация и снятие вот некого табу на эту тему в обществе, потому что, если честно, это становится компроматом, и там, этим можно шантажировать, когда есть некий страх у человека, что это раскроется. Хотя, на самом деле, мы все занимаемся сексом, ну, давайте честно признаемся друг другу, мы все там под одеждой как-то выглядим, и, ну, если говорить откровенно и честно, нету ничего постыдного в том, что мы можем сфотографировать себя голыми, нету ничего постыдного в том, что мы как-то сексуально взаимодействуем с разными людьми, и поэтому мне кажется, что можно как бы с двух сторон работать с этой историей. Во-первых, продвигать в обществе идею того, что секс — это не стыдно, и, соответственно, тогда что такого, если мои фотографии кто-то еще увидит. А, ну и можно думать о себе просто действительно, ну вот, как бы использовать какие-то средства, чтобы эти фотографии не попадали в руки злоумышленника.
Да, но вы опровергаете своими утверждениями слово «интим», да? То есть интим — это все-таки интимный процесс, который не публичен, и, в общем, он там между двумя или там с какими-то людьми, да? А когда не должно быть стыдно, и все это должно быть публично, это уже не интим, а что-то другое, мне кажется.
Не, мне кажется, что нет ничего такого в том, что это... Допустим, интим – это интимный процесс, в котором не стыдно заниматься. Я не вижу никакого противоречия в своих словах. Абсолютно не стыдно иметь интимную жизнь.
Ну, не будем спорить, я просто увидел его.
У него, своя позиция. Татьяна, я вас поддерживаю в том, что вы говорите. А по поводу, знаете, неких тенденций, которые пандемия задала тоже вот бизнесу, секс-бизнесу, давайте так его назовем. Что нового появилось? Потому что тоже, почитав несколько статей, я так понимаю, что если раньше, допустим, разрабатывая какие-то приложения или создавая какие-то игрушки, больше ориентировались на мужчин, теперь на женщин, и в том числе не забывают про людей с инвалидностью, что немаловажно здесь. Вы какие-то тенденции отмечаете тоже в этом вопросе?
Да, я согласна с идеей про то, что на женщин стали обращать гораздо больше внимания в этой индустрии, и это замечательно, и она потихонечку двигается в сторону того, что на самом деле, чем больше мы думаем про удовольствие женщины, тем больше удовольствия в итоге и мужчина тоже получает, и это такой процесс, который, ну, лично меня радует. Есть еще тенденция, которая заключается в том, что очень много за последний год, за последние там полтора года появилось именно приложений, если мы говорим про секс-тех, про сексуальные технологии. И если года три назад, там, 3-4, в основном, если мы говорили про такие приложения, то они были нацелены на знакомство или там на вебкам и на порно, то сейчас практически все, что вышло там в последний год в Америке, это именно сексуальное здоровье. То есть это какие-то коучи, которые помогают прорабатывать чувствительность. Это там приложения, которые помогают парам налаживать коммуникацию. Вот там в том числе там я тоже в 2020-м запустила сайт приложения, которое помогает парам делать свою сексуальную жизнь более разнообразной и более такой близкой и интимной. И вот эта тенденция, что от какого-то такого быстрого снятия стресса, а именно дейтинг или порно, или что-то такое, мы приходим к более осознанному пониманию сексуальности, то есть работы с чувствительностью, с близостью, с интимом. Мне кажется, это замечательная тоже тенденция, которая очень хорошо просматривается.
Татьяна, а скажите, пожалуйста, вот вы рассказываете вот про сайт, да, про все вот эти технологии, про то, что американцы там озаботились сексуальным здоровьем в пандемию еще в большей степени, чем обычно. А вот что можете сказать все-таки по поводу российского опыта вот в этой сфере? Он перенимается с Запада или здесь как бы отечественные разработки, знаете, как иногда говорят? Или это вот поветрие, которое идет оттуда?
Ну, интересный вопрос. Спасибо большое за него. У нас, на самом деле, пока что, если говорить про секс-тех, то у нас практически ничего еще... То есть кроме игрушек, наверное...
Импортозамещение не произошло, да, такого большого?
Ну, то есть если говорить про какие-то прямо вот приложения или диджитал-проекты, или что-то помимо, повторюсь, порно. У нас очень хорошо развито порно уже много лет, как и это продолжает развиваться. Вот, у нас очень взлетел вебкам, и в последние там несколько лет особенно сильно. Но если говорить про какие-то вот тенденции, как... вы говорите, западные, то у нас пока что я не наблюдаю какого-то бума. То есть, вот повторюсь, я знаю там свое приложение, и оно, наверное, отвечает там западным ценностям про равноправие и осознанность. Вот, пока что я на рынке не вижу у нас роста. У нас есть рост, связанный с игрушками, да, но мы чуть-чуть отстаем.
Да, все бы ему играться.
Очень хочется историю вашу смешную послушать, которую вы нам анонсировали.
А, история такая, у меня был период как раз-таки тоже в дейтинге, вот, и мы парой искали просто пару, соответственно, тоже как-то обменивались фотографиями, а у меня очень много в личке этих дикпиков, потому что у меня их там без спроса, ну, как и многим женщинам, я думаю, в этом плане я совершенно не особенная присылаю, вот, и вот в какой-то момент какая-то пара тоже пишет мне, типа, а пришли фотографию своего мужчины, вот, и я понимаю, что у меня там этих дикпиков просто миллионы, я какой-то просто выбрала рандом.
Вы чужой отправили.
Да, отправила, они были очень довольны, а я, в принципе, даже и не знала, чей он. Вот. И дальше он также уже качует.
То есть вы, подождите, вы сохраняете, получается, вы относитесь к той категории людей, если вы такие фотографии получаете, вы их сохраняете?
Я ее тогда сохранила, чтобы переслать, вот, но вообще обычно я блокирую и удаляю. Но я свои сохраняю и не стесняюсь, если интересно действительно узнать содержимое моего телефона, то свои интимные фотографии я сохраняю. Я никогда не отправляю незнакомым людям никакие интимные свои фотографии, даже без лица. Я отправляю только очень постоянным и партнерам, которым я доверяю. Вот. Но при этом я их не стесняюсь. То есть я, в принципе, готова к тому, что они могут где-то всплыть в этом плане.
Они на папочке как-то разложены у вас, эти фотографии, тематические или еще какие-то?
Нет, у меня
все накидано подряд в одну кучу.
Татьяна, у нас буквально полминутки. А как реагируете, кстати, вот если вам вы не просили, а вам присылают какую-то такую интимную фотографию?
Ну, я чаще всего просто блокирую, потому что это, конечно же, нарушение границ. И, ну, я считаю, что это неприемлемое поведение. Хотелось бы, чтобы этого не было.
Татьяна, благодарим за очень откровенную беседу. Было очень интересно и честно. Предпринимательница, соосновательница Kinky Rush, сайта Deep и проекта «Секс-просвет 18+.» Татьяна Дмитриева была в эфире. Ну что, пандемия действительно не заканчивается, поэтому, возможно, какие-то новые изменения в интимной жизни наступят. Лишь бы в лучшую сторону. Все
спасибо.
Верно. Татьяна Ладяева и Илья Харламов были в студии.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Вопрос признания запрещенного Талибана будет обсуждаться, когда мировое сообщество убедится в том, что исламистское движение исполняет взятые на себя обязательства. Кроме того, важно, чтобы Афганистан не стал плацдармом для террористов, пояснил российский постпред при ООН Василий Небензя. Он добавил, что Москва заинтересована в стабилизации ситуации в Кабуле. Для укрепления сотрудничества Франция и США ввели конкретные меры. Об этом рассказал Эммануэль Макрон. Он надеется, что в будущем больше не будет ситуаций, подобных сентябрьской. Президенты Франции и США провели сегодня переговоры во французском посольстве в Ватикане. Это первая встреча политиков с момента кризиса, связанного с ОКУС. Отношения между Вашингтоном и Парижем испортились из-за нового оборонного соглашения, заключенного между Австралией, Великобританией и США. Канберра в свете этого партнерства вышла из многомиллиардного контракта с французской компанией по строительству 12 подводных лодок. Саудовская Аравия отозвала своего посла в Ливане для консультации. Параллельно Эр-Рияд потребовал от главы дипмиссии Ливана покинуть страну в течение 2 суток. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей. Соединенные Штаты оправдали Киев за атаку турецким беспилотником на востоке страны. Американское посольство на Украине не придумало ничего лучше, как обвинить Россию в обострении ситуации. На этой неделе украинские силовики впервые применили ударные БПЛА у линии разграничения. Дрон, управляемый бомбой, уничтожил артиллерийскую позицию самопровозглашенной республики. Киев запустит ракеты в случае масштабного конфликта с Россией, предупредил внештатный советник главы Офиса президента Украины. При этом Алексей Арестович считает вероятность такого развития событий очень низкой. Ранее он пригрозил Москве вступлением Украины в НАТО и призвал вывести войска из Крыма и выплатить репарации. Арестович назвал Россию военным противником.